Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Бальсулама», статья «Поручительство», 395-я страница, 26-й пункт. Статью вы можете найти на сайте kap.tv, также можно задавать вопросы в течение урока на сайте.
Я считаю, что это самая важная статья из всех вообще каббалистических трудов. Хотя, может, и не показаться, есть, например, «Нет никого, кроме него» и подобные статьи, такие яркие, или введение в «Паними рот мазберот», которую мы изучаем, есть многие другие. Но эта статья говорит, хотя и так вот, как бы очень по-простому, общенародно, ведь Бальсулам так и хотел обратиться буквально каждой душе. Говорит он об основном законе творения, который общий и в то же время частный. Насколько мы проверяем себя каждый раз по отношению к этому закону поручительства, мы ошибаемся и продвигаемся по прямой линии к цели творения. И если я перестаю проверять себя по отношению к поручительству, то тут же отхожу в сторону, убегаю, и вообще непонятно, где нахожусь. И нужно стараться вновь вернуться к связям поручительства. Лишь тогда я могу быть уверен, что нахожусь в правильном направлении. И насколько я чувствую хиссарон к этому, того, что я не нахожусь там, и, соответственно, могу приложить усилия, молитву, включение в группу и так далее. Настолько я продвигаюсь. И тогда приподнимаю себя с пути Бито на путь Ахишена. Другими словами, закон поручительства или мое отношение к объединению определяет все мое продвижение. И когда и то, что я продвигаюсь на правильном пути, и то, что движусь прямо, без ответвлений, падений, потому что Бальсулам говорит об этом, что это просто как в мгновение ока достаточно для того, чтобы пробудиться и сделать еще шаг вперед. Итак, каждый раз я падаю, пробуждаюсь, и эта чистота, она возрастает, ну, вплоть до тысячи раз на протяжении дня. И поэтому мы должны прочувствовать закон поручительства, насколько он действует во всем поручительстве целиком. И сейчас он работает, потому что и сейчас мы находимся все-таки в исправленной системе. Но для себя мы просто не можем это видеть, ведь каждый смотрит и отрицает через собственные недостатки. Мы видим систему исправленной, и каждый неисправный. И каждый видит ее неисправной по-своему. И видеть ее все более и более исправленной, эту систему, то есть все больше и больше входить в поручительство, и является нашей работой. То, что касается нас, нашей ежедневной работы. Поручительство, закон поручительства. Это насколько я себя проверяю, насколько я отменяю себя перед группой. Группа принимает какое-то условие на себя для продвижения. Конечно же, я или за, или против. Если ни то, ни другое, то я, тем не менее, прихожу к состоянию анализа и обязан анализировать себя и точно знать, я за или против, и насколько. И несмотря на то, что я не уподобляю себя с группой выше своего знания, то настолько нельзя сказать, что я нахожусь в этом законе поручительства, а точнее, что я вообще не на духовном продвижении, не направлен на цель творения, на цель жизни, не направлен на Творца, который находится в центре группы. И поэтому здесь Необходимо все время проверять себя, насколько я согласен с группой, насколько я согласен с учителем, с путем, согласен с тем, что пишут нам каббалисты. То, соответственно, я все время направляю себя все больше и больше и более правильно на исправление. И, по сути, это и есть само по себе исправление. Поэтому нужно обратить внимание на эту статью «Поручительство Арвут», возвращаться к ней время от времени, и вы увидите, насколько в эту статью, в этой статье Бааль Сулам, сколько он заложил сюда внутренних советов. И только если очень чутко человек относится к этому правилу поручительства, а не так просто, как в детском саду. Нянечка сказала, нужно находиться в хорошем обществе. А насколько человек понимает, что это закон, железный закон духовной системы, настолько он будет продвигаться. Тем более, это важно нам. У нас есть серьезные групповые задачи. И надо обратить внимание, насколько мы за или против, согласны или не согласны. И здесь наша совместная работа. И я не хочу идти в пустыню. Значит, товарищи на меня давят. Я не хочу или да хочу. И мы должны видеть, насколько это сопротивление к разным действиям групповым из тех, что мы выполняем. Так то, что я против, может быть как раз во благо, если я преодолеваю с помощью группы. И так мы продвигаемся. И совсем не обязательно, чтобы все должны были согласны сразу же и моментально. Мы видим, мы понимаем, что духовное продвижение происходит над препятствиями, над сопротивлением, которое есть в нас. И поэтому не нужно этого стыдиться, не нужно этого скрывать. То, что я не согласен, но вместе с этим я должен показать и самому себе, и группе, насколько я, несмотря на сопротивление, принимаю участие и движусь вместе со всеми. И здесь просто необходимо склонить себя перед остальными, иначе человек вредит группе, вредит самому себе во много раз больше, тем, что вредит группе, и это как раз критическая точка. Очень критическая. Человек должен сделать расчет, насколько его природа или его знания, предварительные знания, то, как его воспитали, то образование, которое получил, то есть все знания, которые у него есть, против. Да, против, но он идет над этим. И здесь эта точка принятия решения должна быть очень понятна. Так закон поручительства вообще существует в нас и может существовать в нас каждую секунду. Всякий раз возвращаться к ради отдачи, к выше знания, в направлении цели, к тому, чтобы включиться в группу, чтобы отменить себя перед десяткой и так далее. Все это входит в закон поручительства. Потому что поручительство — это общее название всего, всей этой совокупности условий, которые необходимо соблюдать для того, чтобы быть как одно тело в системе Адама Ришон. Ясно? Понятно? Вопросы? Нет, есть, да.
Мазе маским.
Что значит быть согласным?
Что значит согласен? Сердцем и душой, то, что я включаюсь и не вижу, что я хоть где-то, хоть насколько-то отличаюсь от группы и в сердце, и в душе, то есть и в знании, и в ощущении, и во всем. И вместе с этим я знаю, насколько я по своей природе эгоистической, согласно тому, что Творец заложил в меня раньше, ну, через внешнее окружение, через чужое образование, воспитание, насколько я против. Да.
Так я не согласен. Мое мнение, мое понимание, мое желание, все, что я знаю, все, к чему меня воспитывали, я не согласен.
Не согласен к чему?
Ну, Моти сказал, например, что делать какое-то действие по распространению.
С нашим нынешним направлением ты не согласен?
Не согласен, нет.
Ты должен произвести над собой такую работу, чтобы ты согласился выше всех твоих несогласий. Ты их не отметил. Ты их не забываешь. Это работа. Все прегрешения. То, что называется, ну, ты должен преодолеть и согласиться. Почему? Потому что это мнение группы. Иначе ты не включаешься в нее, и тогда тебе нет там места.
Я спрашиваю, я должен прийти к тому, что я буду согласен, или я должен прийти к тому, что я делаю действие?
Нет, не делаешь действие. Ты мог бы сказать, что я иду делать действие, потому что через действие, которое я сделаю, я постепенно приду к согласию. Но ты должен знать, что ты собираешься согласиться. А если ты не согласен, тебе нет места в группе. Ты вредишь им, они вредят, навредят тебе, и у тебя ничего хорошего не получится. Ну, постепенно. Это не происходит за один раз, конечно. Но направление должно идти к полному согласию, чтобы ты взглянул на себя, допустим, через пару дней работы, своей собственной над собой, и увидел бы, что ты другой, противоположный. Например, ты был левый, теперь ты правый. Ты был такой весь прекрасно душный и зеленый, а теперь ты кто? Ну, черный. Почему черный?
Грец в Африке. Ну, помогите мне, хорошо. Я должен работать над собой, над десяткой, чтобы мне помогли, чтобы изменить свое мнение. Но я абсолютно не согласен. Я готов сделать это действие, это меня убивает внутри, но я должен... Что я должен делать?
Ты должен, насколько ты можешь, постараться принять участие.
Что я должен проигрывать себе в голове в это время? Как я могу измерить изменения, которые со мной происходят?
Выше твоего мнения, то есть это должно быть мнение, сильное мнение. Очень хорошо. Значит, у тебя есть возможность идти выше твоего знания.
Так что я должен проигрывать себя в голове, когда я делаю то действие, которому я по-настоящему сопротивляюсь?
Ты изо всех сил сопротивляешься, но, несмотря на это, своим внутренним сильным мнением, тем, что ты против, и ты ненавидишь, и ты отторгаешь, и ты не можешь ни прикоснуться, ни принять. Но вместе с этим ты выстраиваешь следующий этаж свыше, более того. И стараешься. Несмотря на то, что ты видишь, насколько я могу, насколько не получается, всякий раз выполнять эту работу. То есть как раз потихоньку, шаг за шагом. Пусть меня подталкивают. Я не могу прикоснуться к этому. Поднесите мою руку. Попроси. Помогите. Помогите. Даже физически что-то сделать не в состоянии. Настоящая ненависть, когда ты только одну точечку дают тебе свыше по отношению к этому противоположному направлению, все остальное ты должен получить из окружения. А где ты еще возьмешь? И поэтому ты приходишь с закрытыми глазами, закрой уши. Если они говорят что-то противоположное тебе, закрой глаза, завяжи. Потому что ты видеть их не можешь, на своих товарищей ты не можешь взглянуть. Почему? Потому что они воодушевлены. Они сейчас делают какую-то работу. Они звонят людям, связываются с людьми, они что-то распространяют, а ты не можешь вытерпеть этого. Не можешь. Ты чувствуешь, что это просто изъян, удар по самому главному чему-то твоему. И ты начинаешь. Ты начинаешь как раз наслаждаться тому, что у тебя появилась возможность идти в высшее знание. Понимаешь? Есть люди, которые просто, там, не знаю, ножом все раны наносят. Ну, бывает такое, да? Как называется такое на иврите такое направление?
Мазохист.
Мазохист, не.
Огданут. Овданут.
Самоистязание. Ты чувствуешь, что ты делаешь. Но что значит себе? Своему желанию получать эгоистическому. Как ты его режешь? Попробуй. Нужно от этого получать наслаждение. Да, серьезно, наслаждение. Наслаждение.
Ну,
начнем поручительство, да? Что ты хочешь?
Что в тот момент, когда я прихожу к сердцу полностью согласен, так это все уходит, да, сопротивление?
В этом проблема. Если у тебя есть цельное, совершенное сердце, это уже не очень-то совершенное, верно? Именно те, кто сопротивляются, идут выше знания, они первопроходцы.
Это я понял, но все равно процесс такой, что в конце концов мы приходим к согласию полному.
Если ты будешь идти верным пути, даже когда ты на 100% прав, ты почувствуешь, насколько у тебя есть проблемы. Но проблемы, может быть, не идеологические, а другого плана. Как это выполнить, как исправить? У тебя все равно будет сопротивление инструктору, сопротивление группе. Будут какие-то точки трения. Будут. Если вообще их нет, то признак того, что тебе нужно подниматься еще на более высокий уровень.
Слава Богу, есть, но в тот момент, когда у тебя это есть, и ты правильно работаешь с этим, ты приходишь к такому этапу, что ты приходишь к успешной работе и к полному сердцу совершенному, и тогда сопротивление исчезает.
Сопротивление исчезнет, тогда у тебя будет проблема. Что делать без сопротивления? Где написано о том, что соглашаются и нет сопротивления, и что же тогда делать? Это нехорошее состояние. Это все равно, что поглощен, погружается в хасадим, когда нет работы. С этим мы поработаем. Итак, 26-й пункт, да?
Да, труды Бальсулама, 395-я страница, 26-й пункт, 2-й столбик посередине. И знай, что ответ на это становится очевиден любому, если вспомнить о приглашении, которое Творец послал через Моше народу Израиля еще до принятия Торы. Как написано, и сейчас имеющий уши да услышит глас мой. Храните союз, заключенный со мной, и будете избраны из всех народов, потому что мне вся земля, и будете вы мне царством служителей, коэнов и святым народом. Вот те слова, обращенные к народу Израиля, когда говорил с ними. И вернулся Моше и передал старейшинам слова Творца, обращенные к ним. И весь народ как один воскликнул: «Сделаем все, что предназначил нам Творец», и передал Моше Творцу сказанное народом. И вот на первый взгляд существует противоречие, ведь разум подсказывает, что если кто-то предлагает своему товарищу какую-то работу и хочет получить его согласие, то он должен объяснить суть работы и назначить вознаграждение за нее. И тогда лишь может получающий работу решить, принимает он ее или нет. Однако, в сказанном мы не находим, на первый взгляд, ни описания сути работы, ни предполагаемого вознаграждения за нее. Ведь говорится, имеющий уши, да услышит глаз мой. Храните союз, заключенный со мной. Но никак не толкуется, что означает глаз и что союз, и на что это распространяется. А далее говорится, и будете избраны из всех народов, потому что мне вся земля, что воспринимается неоднозначно, или возложено на нас исполнение заповедей, приложить усилия, чтобы стать избранными из всех народов, или этим дается обещание из благоволения к нам. Необходимо также понять связь со сказанным в конце, потому что «мне вся земля» и три переводчика — Ункелус, Йонатан бен Узиэль, Иерусалимский Талмуд, а также комментаторы Раши и Рамбан вынуждены были здесь исправить простой смысл написанного. А Ибн Эзра от имени Рава Маринуса трактует слова потому, что, как и несмотря на то, что, превращая написанное в следующее, «И будете избраны из всех народов, несмотря на то, что мне вся земля». И к этому мнению он тоже склоняется. Однако его комментарий не соответствует сказанному мудрецами, которые говорили, что слова «потому что» имеют четыре значения «или», «может быть», «однако» и «что». И он добавляет еще и пятое, несмотря на то, что. И заканчивается это «и будете вы мне царством служителей и святым народом». Это уже... И это тоже не воспринимается однозначно или возлагается на нас исполнение заповеди приложить усилия, чтобы достичь этого, или дается обещание из благоволения к нам. Да, и слово «царство служителей» никак не толкуется, и нет им аналога во всем Танахе. И, в принципе, надо дать определение различия между царством служителей и святым народом. Ведь в соответствии с обычным толкованием, статус служителя Коэна означает одно из проявлений святого народа. И таким образом понятно, что царство, где все Коэны, служители, и означает царство святого народа. Так что слово «святой народ» оказывается лишними. Слова «святой народ» оказываются лишними.
Он, в общем, хочет нам показать очень простую вещь. Он здесь... Так, он прописывает это для определенной аудитории, но говорит очень просто. Если мы будем выполнять условия поручительства в связях между нами, этим мы выполняем всю Тору. Мы подойдем буквально на уровень коэнов, первослужителей, священников. Это самый верхний уровень слияния между нами и Творцом. Да.
27 пункт. Но в соответствии с тем, о чем говорится в этой статье, становится понятным смысл написанного, который сводится к подобию переговоров, предложений и получения согласия, то есть описывает суть и предлагает способному услышать все возможные формы работы, занятия Торой и выполнения заповеди, а также соответствующие этому вознаграждения. Ведь суть работы определена в словах «и будете вы мне царством служителей», что означает «будете как служители от мала до велика». То есть, как у коэнов, служителей, нет никакой доли во владении и никакой личной собственности в этом мире, поскольку Творец их удел. Также и весь народ ваш, вся земля ваша совсем.
Если пойдешь путем поручительства, будешь соблюдать условия поручительства.
То есть, когда все будет Творцу.
Все желание ради отдачи.
Так что не будет никого, занимающегося чем-либо, кроме выполнения заповеди Творца и удовлетворения потребностей ближнего своего, чтобы не вознуждался он ни в чем.
И в этом все заповеди.
и ты не найдешь ты никого, который бы в чем-то заботился о себе. И таким образом, даже повседневная работа такая, как посев, жатва и так далее, будет приравнена к священнодействию служителей, приносящих в храме жертвы Творцу.
Потому что будет это делать только для того, чтобы прожить, все остальное предоставить остальным.
И, казалось бы, какая связь между выполнением исполнительной заповеди жертвоприношения Творцу и выполнением исполнительной заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя». Однако жнец, выгоревший на солнце в заботах накормить ближнего, подобен стоящему перед алтарем и приносящему жертву Творцу. И более того, эти соображения приводят к заключению, что исполнительная заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя» намного важнее, чем заповедь жертвоприношения. Но это еще не все. Ведь вся Тора и заповеди даны нам для того, чтобы очистить ими Исраэль. И это не что иное, как возвышенность чистых желаний. И затем он удостоится настоящей награды, то есть слияния с Творцом. И это является целью творения. И вот эта награда выражается словами «святой народ». В стремлении к слиянию с Творцом удостоимся святости. Как написано, «святыми будете, ибо свят я, Творец ваш». И таким образом ты видишь, что в словах «царство служителей» выражается вся суть работы на пике «возлюби ближнего своего, как самого себя». То есть, которая заключается в создании царства, в котором все служители и все достояние которых Творец. И нет у них никакой личной собственности. И мы вынуждены признать, что это единственное определение, которое только можно понять из этих слов «царство служителей», поскольку невозможно истолковать жертвоприношение как принесение жертв на алтаре всем народам. Ибо кто они, чтобы приносили жертвы? И кто они, чтобы раздавать подарки, что положено лишь священнослужителям? А что касается святости коанов, служителей, то разве не сказано «святой народ»? Однако это может означать лишь то, что только Творец их достояние, и лишены они любой личной собственности в степени возлюби ближнего своего, как самого себя, что включает в себя всю Тору. И слова «святой народ» выражают полную форму вознаграждения, которое является слияние с Творцом.
Те, кто достигают слияния, называются святым народом. И получается, что все символы, знаки, о которых мы говорим в храме, это только знаки по отношению к тому, что мы делаем, выполняем действия ежедневно по отношению к ближнему, потому что человек связывается с ближним, его кормит, заботится, то есть по-настоящему находится с ним в одной единой системе. И именно за счет таких простых материальных действий, по сути, выполняется настоящая работа в храме, работа души по-настоящему и в самом чистом виде. Вопросы?
Покажи.
Прошу.
Да, есть такая проблема. Он пишет, что по поводу первосвященников коаним, что невозможно сказать обо всем народе, что они могут там на алтаре приносить жертвы.
Да, все работы в храме даны нам только как пример. Но на самом деле, настоящая работа, она не в храме, она в том, что каждый работает ради того, чтобы поддержать общую систему и находиться в поручительстве. Все. А работы в храме — это символы. символизирующее все это. Об этом он хочет сказать. Весь этот храм ничего не стоит, если ты не выполняешь действия в связях в народе, в самых обычных ежедневных действиях. Если ты этого не выполняешь, так и храм разрушается, сгорает. Если ты приходишь к хорошим отношениям внутри народа, среди людей, ты почувствуешь, что как раз эти отношения станут в виде храма. И совершенно не обязательно строить какое-то здание в Иерусалиме или где-то еще. Нету этого никакой ценности. Мой дом, дом молитвы будет называться между всеми людьми. И речь идет о душе. Ту, которую мы восстанавливаем после разбиения. И там раскрываем полный Наранхай Творца.
Кто такой Коэн, в общем-то? Что это означает?
Коэн?
Кто этот Коэн, этот служитель? Какие у него свойства?
Любой, достигающий максимально возможной точки слияния с Творцом.
Это означает, что Коэн и слияние — это синонимы?
Слияние по отношению к Творцу имеет кахаб, кетер, хухма, бина. Так там тот, кто удостаивается такой формы слияния, называется Коэн, Леви, Исраэль.
Все должны стать Коаним в конце концов или нет?
Каждый.
Малого до велика?
Да.
Ведь из того, что тут написано, написано, ну кто это может?
Вы святой народ, он говорит, да.
Но этот предложение непонятно. Если это так, то кто делает пожертвование, кто выполняет эту должность?
Все вместе. И касается это каждого человека отдельного. Каждого отдельного человека. Даури.
Я только хотел одну вещь понять, когда мы говорим о состоянии поручительства. Давайте возьмем такое состояние, когда в действии, которое решает десятка, мне не подходит там приходить на какие-то встречи. Либо если я сейчас делаю это действие, которое десятка решила делать, а я не делаю. Так что мне?
Секунду, это называется, что ты находишься в десятке? Физически ты, да, в десятке, но по сути ты вне ее. И еще то, что физически делаешь, ты делаешь все наоборот.
Да, верно.
Ну так о чем ты говоришь?
Так вопрос в чем? Для того, чтобы прийти к этому статусу поручительства и все эти вещи, я могу сделать это самостоятельно или десятка должна повлиять на меня?
Это другой вопрос. Если ты просишь, и они чувствуют по отношению к тебе, что ты их товарищ, то, конечно, здесь есть взаимное воздействие, взаимная отдача. Но я не говорю о том, как происходит исправление, но исправление должно быть, когда в десятке все направлены на одну цель с помощью внешних и внутренних разных действий, чтобы стать в конечном итоге как один человек с единым сердцем.
Подождите, если десятка вмешивается в это, они мне мешают или наоборот? Лучше, чтобы они, да, влияли на меня. Как это работает? Должен сам делать усилия?
Не может быть такого, чтобы десятка мешала.
Нет.
Ты можешь сказать, не, оставьте, бросьте, я сам. Нехорошо. Это нехорошо.
Так как работают эти две силы? С одной стороны, десятка, которая поддерживает, помогает. С другой стороны, я должен стараться вместе с этим. Или я должен вообще, не должен сейчас слушать это?
Ну, не знаю. Да ущипни себя и продолжай. Ну, что ты еще хочешь? Или выйди.
Десятка обязана мне помочь?
Да, если ты находишься в десятке, и она чувствует, что ты один из них, значит, она должна.
Может такой быть момент, что они скажут мне, послушай, ты не делаешь то, что мы говорим тебе, ты не подходишь нам.
Если ты против изо всех сил, включая их помощь во всех проявлениях, они тогда обязаны отказаться от тебя. Обязаны. все равно, что вы вынести нечто чуждое из тела.
Я хочу сейчас понять, они не забирают мою работу, когда они давят на меня с этим? Мы же говорим о какой-то работе. До этого вы говорили с Эрезом, что у него есть работа, которую он должен выполнить. Если они вмешиваются, они не забирают у меня эту работу мою?
Нет. Это называется, что ты все-таки тоже это делаешь. То, как образуется десятка, как сказано, удостоился, и тогда вся работа его производится другими. Ну, что-то такое. Понятно, есть еще ему подобные? Да.
Илья из Питера спрашивает, о каких потребностях товарищей нужно все время сохранять это? Нужно выполнять материальное какое-то поручительство или духовное?
Я не отделяю материальное и духовное, этого я не знаю. Мы должны быть на страже того, чтобы товарищ был направлен на цель вместе с нами, сердцем и душой. И все. Как мы, так и он.
Сергей из Москвы спрашивает, в чем разница между Гой Кадош, святой народ, и
понятие Гой Кадош, святой народ, тот, кто удостоился слияния. Сказать «ам» — народ или «гой» — народ — это одно и то же. Это по определению синонимы. Но «ам» — народ, который тот, кто достигает уровня святости, тогда называется «гой кадош». Какое отличие слова «гой» от «ам»? Что здесь подчеркивается, что когда-то был противоположен. Когда-то был ради получения, был противоположен уровню слияния, а теперь он достигает слияния. Он приобрел духовную святость, стал ради отдачи. Поэтому называется «святой народ». Да.
Джордж из Бельгии спрашивает, что такое самопожертвование?
Самопожертвование — это когда ты берешь желание получать и приводишь его к самопожертвованию, к тому, чтобы воспользоваться им ради отдачи. Это очень большое самопожертвование. Представь себе, что все желания, то, что я хочу получить, я так рожден, я с этим рос, и все, и теперь я должен все действовать наоборот. Это просто это жертвование. Это однокоренное слово еще и приближение. То есть я перестаю пользоваться в обычном использовании этими желаниями. Все? Все ясно, да? Один вопрос. Сейчас? Давай.
Почему выражение света в кли — это только через Малхут, которая соединяется с первыми девятью сферот?
А как иначе Малхут может себя исправить? Только в той мере, в которой она отменяет себя перед девятью первыми сферот. Но, во-первых, битуль, самоотмена — это сокращение Малхут, а затем, насколько она может поддержать своим авиютом девять первых сферот. В ней самой нет ничего, кроме силы, мощи авиюта. И поэтому своим авиютом, насколько она может выразить себя в девяти первых сферот, поддержать их, привести их в действие, настолько у нас есть и свет, свечение в этих девяти первых. Это работа Малхут. А кроме того, у Малхут нет ничего. Только быть сокращением, экраном, отраженным светом и быть преданной выше знания, выше самой себя.
Да. Следует ли это из закона, что не может быть меньше 10 сферот?
Это конечно, потому что меньше 10 сферот, свет, если появляется, он может появиться, но мы его не почувствуем, он на нас не действует. Он не вызывает в нас никаких реакций.
Хорошо, большое спасибо.
Да? Давид. Хороший вопрос. Да, Давид.
пишет здесь, что словами царства служителей выражается вся работа возле ближнего самого, как, ближнего своего, как самого себя.
То есть это и есть работа коаним для того, чтобы ты направил себя стать возлюби ближнего, как самого себя. Не надо думать о работе священников, которые работали в храме, которые там сжигали коров или что-то еще. Это и есть работа. То, что выражается как бы в сжигании мяса, это давайте прежде всего привыкнем к истинной форме понятия служитель коин, изменить желание получать на ради отдачи.
Он тут продолжает и уточняет, то есть это такое царство, где все коэны, служители и творец их достояния, а больше у них ничего нет для себя.
Ради получения у меня нет ничего. И, то есть, если ты в этом находишься, у тебя есть Исраэль, Леви и коэн. То есть, Хабад, Хагад, Ны, Хабад, Хагад. Если я воспользовался всем своим авиютом, всем, что у меня было, раскрываю все свои резервы, все, что у меня есть, все свои желания.
То есть пока есть авиют еще, не исправлено, у меня есть тогда какие-то материальные желания.
Да, то, что у тебя есть, и ты хочешь еще делать еще и еще. Ну или разве что ты достиг конечного исправления, так это что-то другое.
Спасибо.
Может быть, это очень большое страдание достичь конечного исправления. Ты хочешь работать, и с помощью работы ты доказываешь любовь, а и вдруг у тебя ее нет. Ты стоишь пораженный. Что дальше, ты не знаешь. Ну, сказано, что тогда Творец делает им крылья. Да, есть у тебя что-то такое. Как бы есть еще дальше, но пока да, давайте реализуем то, что есть. Все? Хорошо, да, Дуди.
Он пишет, тот, который занимается жатвой, чтобы накормить ближнего, он подобен священнослужителю, который приносит жертву.
Да, это одно и то же.
То есть не важно, какое действие выполняет человек?
Это более важно, чем то, что ты делаешь напрямую, обращаясь к Творцу. Возлюби ближнего, как самого себя, предваряет возлюби Творца своего. Но к любви к Творцу, через любовь к творениям, к любви к Творцу, это не потому, что любовь Творца более важна. Просто любовь к Творцу приходит в той мере, в которой ты реализуешь любовь к творениям. Она как приходит тебе от высшего света, который наполняет исправленные келим. Получается, что вся наша работа, сколько бы мы с этим не соглашались, именно в том, что я наполняю творение. И это должно быть выяснено сейчас в мире. И отсюда мы увидим, насколько мы обязаны и противоположны. Да. Вы искали это из Бааля Шулам, Шамати, сотая статья, устная Тора. Основная работа как раз принадлежит, находится в том месте, где есть сопротивление от слова «альма», «скрытое», потому что во время скрытия существует сопротивление. И тогда есть место для работы. Об этом сказали мудрецы 6000 лет. Скрытие и разбиение, то есть будет разбито в скрытии, потом тогда нет работы, и тогда Творец дает ему крылья, то есть покрытие для того, чтобы появилась работа.
Мы не знаем, что это, но пусть у нас такая проблема будет. Мне сказали, что я должен, как будто я не вижу. Тут у нас много вопросов. Франция.
Yes. It is not clear what
Не совсем понятно. В тексте очень четко говорится, что есть люди, которые работают на земле, а есть люди, которые приносят жертвы. Так принесение жертв — это связано с сокращением? Вы сказали, что все происходит в одном человеке. Из текста как раз понятно, что это два отдельных человека, разных.
Каждый человек — это маленький мир, и он включает в себя много людей. В нем как бы есть и Коэн, Леви, Исраэль, люди в мире, и животные, и рыбы, и все. Нет такого, чтобы было что-то, которое бы выходило из предела. Все внутри человека. Поэтому мы так говорим, что все вещи, все действия, которые человек должен выполнять, мы называем это разными именами разных людей, разными профессиями, разными статусами. Но все это, в принципе, говорится об одном человеке, который должен выполнять все эти действия. Минск.
Рав, я хотел уточнить. Скажите, пожалуйста, вот я должен показывать, что иду через сопротивление на объединение, иначе это будет вред, а если это не соответствует моим свойствам, если я обычно не иду на конфликт, я делаю это внутри, или я все-таки должен показывать десятки?
Тогда ты еще более рад, что ты идешь против своих свойств. Тогда ведь ясно, что ты исправляешь себя. Но если ты не чувствуешь сопротивления, так здесь ты должен проверить, делаешь ли ты эти вещи правильно. Потому что каждый шаг духовный, который ты делаешь, он должен быть против лени, против сопротивления, которое есть у тебя, исходя из твоего характера, твоих привычек. Так должно быть. Обязано быть.
А как я должен показывать десятки это?
Я не думаю, что тут важно показывать десятки. Десятки ты показывай в такой простой форме все. Скажем, если я знаю, что я должен прийти в определенное время на урок, там, на съемки, на всякие вещи, которые я должен сделать, для меня это очень-очень серьезно. Если я опаздываю там, то есть я требую это от себя. Потому что, если у меня нет ничего, чтобы я должен заниматься более важным, ты должен показывать внешне, насколько ты соблюдаешь все, идешь вместе со всеми. А внутренние вещи ты не обязан показывать. Не обязан. Сегодня у нас есть Испания. Испания?
Пожалуйста.
Пожалуйста.
Buenos días, Raf.
Buenos días.
Добрый Просьба повторить вопрос. Пророчительство превращается.
Espiritualmente podamos subir a la segunda planta, pero quién sube, quién asciende espiritualmente, el individuo o la
decena. Можно ли достичь? Следующего уровня как один или все десяткой?
И, возможно, ни к одной ступени духовной прийти, если ты не достигаешь это изнутри десятки. Только из десятки мы можем прийти к этому. Понятно, да? Больше нет у нас вопросов? Нет, но Алмата.
Доброе утро, Раф. Большое спасибо, что разрешили. Вот исходя из прямо вот с самого начала, получается, ну, у меня вывод такой получился, что если в группе, в десятке все так тихо, гладко, все друг друга любят, это есть как раз тот момент, когда Творец отворачивается от нас, что ли, и когда вот наоборот тут сопротивление, прям такое вот бурные выяснения, это наоборот Творец уже дает нам работу, и как раз мы находимся в пути вот к сближению. Так получается?
Нахон.
Верно, именно так это и работает, нечего мне добавить.
Нахон Амарта.
Верно ты сказал.
Коль ашер оев Ашем, йохиах.
Того, кто любит Творец, он его принуждает к работе. Если тебя любит Творец, ты страдаешь. Запиши это. Это хорошо.
Флорида, Кен.
Флорида. Не убирайте группы с вопросами.
Шалом, Рав. В начале урока вы сказали, что мы должны почувствовать закон поручительства. А несколько лет назад я был в Израиле, ехал в автобусе, и один из товарищей сердился и говорил, что он не чувствует поручительства. И это было просто замечательно. Я просто выскочил, побежал к началу, к микрофону автобуса и должен был что-то почитать. Что такое для нас закон, выполнить закон поручительства? Или почувствовать его?
Ну, каждый это из своего развития. Есть такие люди, которые могут это почувствовать через несколько лет, 2, 3, 5 лет. А есть такие, которые через 20 лет. А есть такие, которые через 30 лет. Даже через 40 лет. Вот именно так. Все зависит от мощи души. Мощи того места, силы того места, где она находится в системе. Адам решен. Мы не можем здесь делать никаких расчетов. Просто должны стараться помочь каждому, как закон поручительства обязывает нас. И все. Мы должны принимать в расчет, что этот закон поручительства, он еще будет больше, все больше нам раскрываться, и ты тогда увидишь, насколько это будет непросто. Будет очень тяжело. И ты будешь против этого закона выступать. И будут такие еще, как ты, как ты поступил, что тут бежать в начало автобуса и говорить «нет, поручительство», и так вот будут жарко доказывать. Есть и такие, так мы включаемся друг в друга, но нет человека, который бы внутренне не ненавидел этот закон, это правило поручительства. Нет ничего, чтобы мы могли ненавидеть так, как это поручительство. То есть, чтобы я был включен во всех, и был ниже всех, и все правы, и я должен принимать все надо мной, все их эти мнения, а я ничто. И это в жизни повседневной. Не то, что я там теоретически как-то читаю об этом и должен принимать это. И тогда я выпрыгиваю тут перед всеми в автобусе и доказываю, как хорошо, как правильно быть в поручительстве. Но когда это касается на себе, я это начинаю испытывать, насколько это непросто. Ты уже знаешь это чуть-чуть. Не просто так ты рыжий.
Нью-Йорк.
Нью-Йорк.
Thank you, Rav. About this state where...
Спасибо, Рав. Относительно состояния, когда человек ненавидит поручительство. И тогда все, что он может сделать, просто как ударить, отрезать от своего эго, почувствовать это. И он знает, что в таком состоянии он обязан идти выше знания, но не может этого сделать. Максимум он может, ну, в некотором образе насладиться от страданий, но прийти к поручительству он не может.
Так как он может пойти выше знания тогда?
Как он может прийти к выше знания?
Представь себе, что ты очень, очень, очень хочешь что-то сделать, выполнить. И ты сейчас вдруг вспомнил, что эта вещь, она нехорошая, она тянет тебя сделать шаг вперед к слиянию с Творцом. Как ты можешь это выполнить? Если это так важно, как ты не можешь это выполнить, ты должен прийти в окружение, чтобы получить силы от своего окружения, чтобы Творец дал тебе через них силу, что ты мог бы подняться над той силой, этим желанием, которое тебя... наружу, назад вытаскивает, а ты должен все равно пойти вперед, получить силы. И представь себе, как ты должен действовать, ты должен делать действия против своего желания, выше своего мнения. Как сделать это? И именно здесь это выполнение закона поручительства проявляется. Поговорите об этом, и вы увидите, как это возможно. Где мы?
397 страница, 28 пункт.
Пожалуйста.
И теперь полностью становится ясным значение слов, имеющие уши да услышат глаз мой. Говоря, услышит глаз мой и храните союз, заключенный со мной. То есть заключим союз, о котором я говорю вам здесь, в том, что будете вы избранным народом из всех народов. То есть будете избраны служить мне. И через вас искры очищения будут переданы всем народам мира, объединив их в одно целое. А пока не готовы к этому остальные народы мира, мне нужен один народ, чтобы начать. И станете вы избранными из всех народов. И заканчивает, потому что мне вся земля, что означает, все народы мира принадлежат мне, как и вы, и все придут к слиянию со мной. Однако сейчас, пока другие еще не готовы к этой роли, мне нужно избрать народ. И если согласны вы стать народом, избранным из всех народов, я буду повелевать вами, и станете вы царством служителей, что означает возлюбить ближнего своего в высшем понимании заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя», которая является сутью всей Торы и заповедей. И святой народ — вознаграждение в своей высшей форме в слиянии с Творцом, включающим в себя все возможные вознаграждения, которые только можно себе представить. И вот толкование выражения. Вот слова, с которыми Творец обратился к народу Израиля, что донесли до нас мудрецы, уточнившие «вот слова», не более и не менее. И откуда они взяли, что Моше добавит или убавит к словам Творца? Так что Творец даже должен был предостеречь его. И нет больше такого примера во всей Торе. Напротив, написано о нем, в любой малости верен он.
Шейлот.
Вопросы.
Кен Йохай.
Да, Йохай.
Учитель, допустим, есть сопротивление, такое черное,
как здорово.
Дыра, вообще слышать не можешь о действии, и ты хочешь прийти, чтобы только отношение Творца решало все.
Да, это решает.
Так должно быть?
Да, конечно, только Творец, из-за того, что Он существует, и Он мне все приготовил, этот путь, и такой характер мне дал, и товарищи этих, которых я ненавижу во всем мире, в этом, что пропал вообще с моих глаз, и так все мне это устроило. Он устроил мне место для работы, что я должен прийти к любви по отношению к ним, что именно в своем желании получать, я вижу все наоборот. А если я буду в желании отдавать, тогда я увижу, насколько все хорошо и красиво, и весь мир создан для меня, потому что если я смогу прилепиться к нему, к Творцу, благодаря тому, что я переворачиваюсь, отдаю ему все, и там я нахожу слияние с Творцом. Да?
Окей, за слава.
Ну, да, это понятно. Учитель, есть вещи, которые я знаю, что я не могу оправдать.
Ну, понятно, хорошо.
И тогда правильный подход, что я знаю, что пока мне это не получается.
Насколько только я способен, я держусь за это. Вот, скажем, до этого уровня я способен. Ну, может быть, попробовать чуть-чуть больше.
Не, ну, допустим, все связанное с необходимым, не связанное с распространением, а что-то насущно необходимое, то, чего я не могу оправдать, например, что делать.
Если ты говоришь, что это насущное, ты обязан заниматься этим. Мы не говорим о насущном. Насущное мы обязаны выполнять, мы нельзя поступать с этим. Ты обязан это делать для себя. Написано, нет муки, нет Торы. А когда у тебя уже есть мука, тогда ты можешь заниматься Торой.
Да не, мука есть. Все время проблемы с этой мукой. Иногда мне удается оправдать, иногда нет. Сейчас я вижу, что не получается. Значит, должен отложить в сторону и заботиться об этом, насколько могу.
Да-да.
Вот прямо так?
Да.
Еще последний момент относительно распространения. Есть тема, на которую вы хотели бы указать конкретнее? Какое-то предпочтение, чтобы вы, например, хотели бы, чтобы о чем услышать все должны?
У нас есть Гилад Шадмон, он ответственный за распространение.
Не, в интернете, например, что бы вы хотели, чтобы человек услышал, например.
Все, что касается подготовки к конгрессу. Перед конгрессом мы этим все очищаем, все хвосты подчищаем и смотрим, как нам это организовать, как продвинуться в частной десятке, в общей десятке. Весь мир мы воспринимаем как общую десятку. Мы смотрим перспективу, как мы можем работать от точки в сердце, прийти к десятке, от десятки к другим десяткам, и все десятки. Чтобы все это охватило человечество, все.
Нужно переводить это людям без десятки, людям снаружи.
Ну, для внешних людей это не сейчас.
Ну, какая-то актуальная тема, как вы считаете?
Самая актуальная вещь для Израиля — это объединение. Нет ничего другого. Выше всех различий. Левое, правое, неважно, кто там. А объединение выше всего. Это то, что нам необходимо. Но они же ненавидят друг друга, они не воспринимают друг друга. Ненавидят. Правильно. Но именно над ненавистью можно сделать любовь. Объединение всегда над выше всех различий. Это не как малые дети, которые могут любить либо ненавидеть. А тут надо взять еще важность, я не знаю, как сказать. Ценность. Ценность объединения, что это выше всех наших различий и выше каждого, важнее каждого. Есть что-то выше, есть что-то свыше, выше всего, и это объединение. И мы просто преклоняемся перед этим объединением, все отменяем ради объединения. И тогда мы начинаем видеть, что все эти столкновения, сопротивления, противоречия, они приходят именно специально для того, чтобы мы подняли вот это ценности объединения выше всего. Азия.
Но.
Здравствуйте, Рав, такой вопрос. Есть много товарищей, которые мощно внутренне работают, проходят разные состояния. На что обратить внимание больше? Хотел спросить. На намерение? Ну, мы как бы, не знаю, летим так быстро. Состояния пролетают. И на что нужно обратить внимание?
Я тебе не могу ничего сказать. Учиться вместе. Вместе учиться, потому что все-таки мы должны наполнить себя всякими ощущениями, аспектами, свойствами в обучении. И быть вместе. Именно учеба в группе — это и есть лекарство, средство правильное от всего. Нет ничего другого, что можно предложить. Виртуальная группа МАК.
Да. К поручительству можно прийти только через ненависть?
Это естественно, что ненависть проявляется из того, что это является выражением желания получать. Я буду властвовать. Я хочу, чтобы мое мнение победило. И поэтому все, что против меня, это проявляется ненависть. Ну, это может быть не до такой степени, как мы представляем, что уже буквально ненависть, но от малых ступеней до того, что я уже не могу выдержать. BBUK. Не слышно вас. Нет. Отключите его. Кто-то еще был? Виртуальная группа МАК был уже, да?
Можно задать еще вопрос? По статье, что значит «не добавит и не убавит» к словам Творца? Имеется в виду свойство Маше в нас?
Это мы еще будем изучать, это непросто. Это очень сложная тема и очень широкая такая, большая. Десятка. Ибру десятка. На иврите. Десятка на иврите. Задайте вопрос.
Лошомим.
Вас не слышно. Что он не понимает, что я не слышу его? Не слышно тебя.
Лошомим. Ты вдох это слыха.
Проверь, пожалуйста, связь. Ну, нет. Убираем его. И читаем 29-й пункт.
397-я страница, 29-й пункт. И сказанного ясно видно, что описание сути работы в окончательной форме выражено словами «царство служителей», которое является конечным определением заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя». И на самом деле Моше могла прийти мысль сдержаться и не открыть сразу суть работы на таком высоком уровне, чтобы народ Израиля не смог найти оправдание своему нежеланию отказаться от всякой личной собственности и передать все свое достояние Творцу, следуя указанию, заключенному в словах
царство служителей. Это перекликается с написанным Рамбамом, который указывал, что женщинам и маленьким детям запрещено открывать смысл чистой работы, которая обязывает не получать никакого вознаграждения. Можно только ждать до тех пор, пока они не подрастут и не поумнеют, и тогда станут способны воспринять это на деле. В соответствии с этим Творец заранее предостерег Муше: «Не убавь», чтобы передал им истинное значение этой работы со всем величием, заключенным в словах «Царство служителей».
Это значит, что мы обязаны прийти к полной отдаче, что нет другой работы, а только эта ступень перед нами, перед каждым, перед всеми нами, то есть Мамлехет Коаним, царство служителей, то есть все отдавать в полном поручительстве совершенном между нами и все, во всем мире. Да?
А в отношении вознаграждения, определенными словами «святой народ», Моше могла прийти мысль максимально расширить для них толкование блаженства и возвышенной утонченности, скрытых в слиянии с Творцом, сделав их пригодными для восприятия и приблизив их, чтобы приняли и согласились на участие в этом великом деле, полностью отказавшись от всех личных благ этого мира, подобно служителям. И в соответствии с этим было дано ему предостережение: «И не добавь», скрыть и не разъяснять всего смысла вознаграждения, а ограничить его словами «святой народ». Ведь если бы он открыл им все блаженство, заключенное в вознаграждении, то обязательно они были бы ввергнуты в заблуждение и приняли бы работу на Творца только для того, чтобы получить это вознаграждение для себя, что означало бы работу на себя и проявление эгоистической любви, и исказило бы все первоначальные намерения. Таким образом, выяснено, почему о сути работы, заключенной в словах «Царство служителей», Моше было сказано «не убавь», а о степени сокрытия смысла вознаграждения, заключенного в словах «святой народ», было сказано ему «не добавь».
Мы это еще будем изучать. Тут есть такие вещи, которые потом мы будем знать. Это может нас очень сильно ослабить, если мы будем знать последнюю точку окончательную. Ну хорошо, вопросы. Статья сейчас стала немножко более понятной, но как минимум мы видим, что это не просто так, а просто так, чтобы он там объяснял нам, что мы должны быть хорошими детьми. Да?
Рав, что он имеет в виду, говоря «любовь к ближнему в высшем проявлении»? Что это за окончательное проявление?
Во всех твоих килим. Хорошо? Закончили с этим, да?
Джузеппе из Италии спрашивает: что на самом деле я могу сделать для того, чтобы выразить чувство поручительства в десятке?
Мы до сих пор находимся в таких свойствах. Мы до сих пор находимся в таких свойствах, что я что постоянно пробуждается мое «я», а потом я должен делать расчет, десятка, поручительство, это в слиянии, в объединении, я должен быть ниже всех. До сих пор я еще не могу себе представить этого, что я включаюсь в них. И над этим нужно работать. Я хочу, чтобы каждый раз я должен прийти от состояния, когда я все время выясняю свое кли, снова, вновь и вновь, еще немного, каждый раз разбитую часть, когда я это все выясняю, но я должен приучить себя очень быстро. Все, что во мне выясняется, пробуждается, ведь это я, это моя разбитая часть, как можно быстрее привести его к объединению со всеми. Еще, еще, и так все время. В таком виде, чтобы у меня было просто на автомате это стояло, что каждый раз, когда так вот тик-так, тик-так, постоянно выясняю килим и моментально нахожу путь, как мне все это совместить, мое состояние отключки с объединением.
Седан? Ну.
Хорошо.
Добавляет и спрашивает, как можно убедиться, что товарищи обращены к Творцу?
Это я должен быть уверен в этом, что я делаю правильную, хорошую работу, я должен давать им пример, стараться пробудить их. Хорошо? Да, Коэн.
Как благословить Творца за разделение между нами? Я не согласен со своими товарищами. С тем, или с тем, что я не согласен с товарищами.
Да.
Как это... выяснить, что я не согласен с Творцом за то, что Творец сделал это разделение. Да, чтобы работать, но...
Я не знаю. Говори на английском.
I don't agree with this separation.
Я не согласен с этим разделением. Оно и исходит от Творца, поэтому я должен его благословить и согласиться с ним. Но как вы можете быть в слиянии и быть благодарным Творцу, и тем не менее найти хисарон, исходя из несогласия?
Но несогласие вместе с целью, когда ты связан, с одной стороны, с несогласием, с другой стороны, с целью, где ты полностью согласен всем сердцем и душой. Так вот это вот разрыв, вот это вот различие, оно дает тебе вкус. Если бы было полное согласие во всем, да, невкусно, нет ничего там такого. А если ты полностью во всем не согласен, это тоже плохо, потому что это тьма, это полное отторжение. А именно вот когда есть различие, когда есть разница между начальным состоянием и тому, к чему ты приходишь, вот этот разрыв, это различие дает тебе ощущение, что такое быть Творцом и мере твоего слияния с Ним. Мы как творение не можем по-другому почувствовать. Чувствовать либо тьму, либо полностью тьму, либо полностью свет, мы не способны. Мы можем только одно на фоне другого ощутить. И поэтому часть пути, когда мы чувствуем тьму, и чуть-чуть, может быть, свет над этой тьмой, а потом мы переходим к другой части пути, когда мы чувствуем свет, и на фоне света мы выясняем тьму. Так бывает, что тьма над тьмой и свет, и бывает, что свет над тьмой и тьма над светом. Да.
Так я должен согласиться с разделением, которое получил. Но отдаление, расстояние между тем, что я вижу, и тем, что между моим мнением и мнением товарища, и то, что я должен преодолеть в вере,
Проблема не в том, что находишься на этом расстоянии, на этой то между вами есть дистанция. Проблема в другом, в том, что ты остаешься. Да, ты остаешься в этом ощущении, что есть расстояние между вами, но в чем ты хочешь соединиться? Где твое сердце, ты можешь сказать? Это мое желание получать, я в нем не согласен, нахожусь далеко от них, но я же хочу быть слитым. Где мое сердце? И это важно, что называется, мое сердце на востоке.
Да. Мое намерение не увести урок в другую сторону, но вчера мы читали 34-ю статью из Шамати «Наследие земли», ну, преимущество земли во всем. Я чувствовал все время ненависть к разделению. Как полюбить ненависть?
Зачем тебе любить ненависть? Тебе нужно любить вот это вот ощущение, это свойство, когда высший свет дает тебе ощущение, что ты ненавидишь разделение, но не само разделение.
Большое спасибо.
Ладно, друзья, все это хорошо, конечно, но... Что? Где? Где у нас тут это есть? То, что ты послал вчера?
Предлагаю что-то новое получить.
Ага. Ну, ладно. Ну, либо это, либо птиха. Ну, сначала может быть птиха, а потом уже какое-то время это будем изучать. Тогда перейдем к птихе.
Перейдем к следующей части, а прежде с вами вместе песня.
שכל איש ידע שבו יש נר שדולק ואין נרו שלו כנר חברו צריך שכל איש יבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים להאיר לבבות רק ניצוץ לא ידליק את אור האהבה אבל יחד יהיה לכם קומה של קדושה רק בינינו נדליק את אור האהבה לשלבת גדולה שכל איש ידע שבו יש נר שדולם ואין נרו שלו כנר חברו צריך שכל איש יבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים רק ניצוץ לא ידליק את אור האהבה אבל יחד תהיה לכם קומה של קדושה רק בינינו נדליק את אור האהבה לשלבת גדולה רק ניצוץ לא ידליק